Клетка была тесной, и оттого прутья глубоко врезались в крылья. Те невыносимо болели, и хотелось не шевелиться вовсе, чтобы не усугублять собственные страдания. В этом состоянии я находился уже 3 дня. Меня поймали, застав врасплох королевские ловчие. Это случилось в предгорьях Тан-Алкара, который я облюбовал для своей нынешней жизни. И вот теперь, спустя 3 дня после поимки, я был доставлен в столицу. Большой город, многоголосен и пестр. Всюду ходили разнообразно одетые люди, говорившие на десятках различных языков и наречий. И это было неудивительно. Столица была пересечением 5 торговых трактов, которые как паутина охватывали почти весь континент. Караваны входили и выходили в ворота один за другим. И казалось, процесс этот так же постоянен, как движение солнца по небосводу. К несчастью, я не успел насладиться величием города. Пестрящая толпа и сон запахов, обрушившихся на мой мозг как лавина, окончательно утомили меня. Мое истощенное тело сдалось, я провалился в глубокий сон, похожий на обморок. Чьи-то неторопливые шаги нарушили мое оцепенение. Глаза сами собой открылись. Беглым взглядом я окинул помещение, в котором находилась моя клетка. Оно напоминало библиотеку. Или кабинет ученого. Или, может, даже лабораторию алхимика. В центре стоял письменный стол и массивное кресло. На столе была чернильница, несколько перьев, а также мятые манускрипты, написанные на папирусе, тростниковых листах из далекой страны Такем. На полках пылились потертые пергаментные фолианты с надписями на корешках. Надписи были сделаны на разных языках, в том числе и незнакомых мне. В углу стояла маленькая жаровня, реторты, колбы, заполненные разноцветными жидкостями, змеевики. Через несколько мгновений в поле моего зрения попал хозяин кабинета. Я узнал его. Верховный маг Варкорд неторопливо приблизился. В его спокойном взгляде не было ни сострадания, ни злорадства. Ничего, кроме разве что какого-то отстраненного холодного любопытства. Затем в лабораторию вошел человек, которого я и вовсе не ожидал увидеть. Тедиус III, властитель Срединного королевства. Правители Мах стояли некоторое время молча. Спустя некоторое время Тедиус решил заговорить. «Зачем ты позвал меня, волшебник? Хотел показать Феникса?» «И да, и нет, мой господин». Речь была формально вежлива. Так могло показаться со стороны. На самом же деле все знали, что Мах и король близкие друзья. «Мне кажется», — волшебник огляделся, как будто опасался, что их могут подслушать. «Мне кажется, я нашел Тедиус». Голос Варкорда понизился. «Нашел? Я уже боялся верить и потерял всякую надежду». «Все просто. Я даже сам не знаю, почему не догадался раньше». «О чем? Не томи меня, скажи мне, любезный друг». «Феникс, Тедиус, Феникс! Это же так очевидно. Надо просто дождаться, а потом...» Макс глотнул, переводя дух. «Потом я прослежу путь сил и сумею сложить заклятие. Что ж, я буду ждать добрых вестей». И не говоря больше ни слова, властитель Срединного королевства покинул покои мага. Спустя некоторое время я осознал, зачем понадобился волшебнику. Он жаждал обрести секрет бессмертия. Всем известно, что фениксы, умирая, возрождаются из пепла и живут вечно. Верховный маг надеялся, что разгадает секрет чар, если будет присутствовать во время моей смерти. Он начертил вокруг меня магическую фигуру и создал заклятие, которое позволило бы отследить за движением моей жизненной силы. Осталось лишь одно. Дождаться, когда я умру. Убить меня нельзя, иначе Феникс не возродится. К счастью для Варкорта, Фениксы не могут жить долго в неволе. Они теряют интерес к жизни и умирают. Как говорят люди, от тоски. И вот пришел день. Мах и король стояли и наблюдали, как капля за каплей вытекает из меня последние соки жизни. Мне было безумно обидно. Какая глупость. Умереть в прихоть этому недалекому чародею и его венценосному дружку. Я даже не смогу им отомстить. Да и смерть моя не принесет никакой пользы. Старый волшебник ошибается. Он не сможет отследить пути моих жизненных сил. Он не увидит, как из пепла восстанет новый Феникс. И уж тем более не познает секрет вечной жизни. Единственное, в чем Верховный Мах не ошибся, так в том, что я возражусь. Но он, к сожалению, не увидит, где и как это случится. А если бы увидел, то не смог бы понять саму суть возрождения. С этой мыслью я умер. Тело умершего Феникса само занялось ярким бездымным огнем. Через минуту от тела осталась лишь горстка золы, сиротливо лежавшая посреди клетки. Король и Мах, два старика, беспомощно смотрели на эту картину. «Ну?» Король едва сдерживал нетерпение. «Милорд!» Мах был бледен и, казалось, растерян. «Милорд, я не смог ничего обнаружить. Это ошибка. Мы где-то ошиблись. Этот феникс не возродится. Вся его сила жизни ушла. И я чувствую, уже не вернется». Лала По, научный эксперт Баронской королевской станции, оторвался от своих расчетов из-за того, что в дверь каюты осторожно постучали. «Пойдите», — произнес он. Дверь тихо отъехала в сторону. На пороге возник Татован, ассистент Лала По. Уже 2 года они вели исследования в самых различных секторах известного космоса, собирая материалы для готовящейся к изданию монографии Лала По «Уникальные феномены известной метагалактики». Сейчас они прибыли в нейтральный сектор для изучения необычного взрыва, возникшего прямо посреди сектора, как бы из ничего, без видимых на то причин. «Господин научный эксперт!» «Да, Тата, проходи. У меня новости касательно изучаемого объекта. Я внимательно слушаю. На наших радарах появился корабль без опознавательных знаков. Судя по траектории, он движется прямо из центра феномена. Вы пытались с ним связаться?» «Да, но ответа нет. Наши системы сканирования не обнаружили следов органической жизни на борту корабля». «Что за корабль? Вы опознавали его?» «Да. Приближающийся объект классифицирован. Это корабль класса М2. Тладийский Феникс».
«Никто из нас Фениксов никогда не знает, во что переродится после очередной смерти. В этот раз, видимо, за страдания, перенесенные в предыдущей жизни, судьба преподнесла поистине царский подарок. Тело из железа, не знающее страданий, и бескрайнее небо со звездами, и свободу. Свободу среди звезд».